по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча. И добро пожаловать всем, и особенно добро пожаловать нашей замечательной Алене Вальц. Алена, привет тебе!
Доброе утро, Олег! Доброе утро всем нашим слушателям! Я приветствую вас всех! И чудесно, что мы снова с вами читаем Библию. В нашем увлекательном, я бы сказала, путешествии по страницам Библии мы снова оказались в Ветхом Завете. Мы снова читаем пророческие книги, совсем непростые. Но, как есть, Слово Божие, оно прекрасно во всем.
Ты на самом деле не договорила очень важную вещь. Мы с вами, друзья, переходим к, пожалуй, самой странной книге Священного Писания. Самой необычной, самой причудливой. У доктора Джона Вернона Маги, по материалам которого готовятся эти программы, есть такая аналогия, он по-английски называл это Bible Bus, библейский автобус. И вот, собственно, мы едем по Библии, мы путешествуем по Библии на этом самом библейском автобусе. Так вот, места, в которые мы сейчас въезжаем, смотрите, Иезекииль сам, да, вот он Божий пророк, он получает видение. И в какой-то момент он не понимает, что видит. Он начинает использовать слова типа «как бы», «как будто». То есть, ну, он как бы нам говорит, ребят, на самом деле это вот не то или не совсем то, но никакого другого слова я найти не могу. И получается вот это «как будто». И мы с вами, читатели, уже в 21 веке, которые существенно дальше отошли от тех времен, от всего того, о чем там говорилось, мы останавливаемся и говорим так, а что вообще такое происходит? Как это можно интерпретировать? Как это можно понять? Вот к такой книге, книге пророка Иезекииля, мы с вами и подходим. Но мы ведь читали первое и второе послание к Тимофею. И, насколько я понимаю, были комментарии от наших слушателей. И, кстати, прежде чем пойти дальше, я просто скажу, друзья, если у вас есть комментарий, если вы хотите что-то там написать, если хотите согласиться, хотите поспорить, хотите задать вопросы, пишите, пожалуйста, под теми трансляциями в популярных соцсетях, где вы, собственно, смотрите и слушаете. Вот. И вот, да, мы стараемся в наших эфирах ваши комментарии читать по возможности, по крайней мере. И, Ален, ты ведь там что-то приготовила интересное и вкусное.
Да, у нас есть... прошу прощения. У нас есть комментарий от нашего постоянного слушателя Дениса Дудина. Он, правда, оставлял этот комментарий как раз именно ко второму посланию Тимофею, но я всегда удивляюсь, насколько уникальные бывают комментарии, что они подходят просто ко всему, и насколько они подходят, когда мы вот переходим с одной книги к другой. Так вот, Денис пишет. Как много правильного сказано здесь. Опять же, он ссылается на 2 Тимофея. Библия – учебник для нас, и мы должны учиться. Например, что надо понимать разные периоды Божьего Слова, как пророчество, так и исполнение этого пророчества, например. Но, к сожалению, в общем, от слова совсем никто не... Вообще от слова совсем никто не учит сейчас, как Библия учит понимать... Как Библия учит понимать, исполняется ли пророчество или нет, чтобы не пропустить момент, когда Иисус пришел, но его не приняли. Ну и дальше он пишет, как бы цитирует место Писания, что все Писание богодухновенно, на что мы ссылались в прошлый раз. И действительно, все богодухновенно и полезно для научения, обличения, назидания, наставления.
Спасибо, Денис. Тут есть очень серьезная такая боль для меня лично и для многих христиан тоже. Я думаю, и для всех христиан. Я не хочу сейчас показаться старым ворчуном, хотя, может быть, я такой и есть, кто что знает. Вот. Но я все-таки скажу по этому поводу. Сегодня наша современная культура характеризуется несколькими особенностями, которые для нас в данном случае важны. Во-первых, это визуальная культура. Нужны картинки, не текст, как было, кстати, на протяжении долгого времени. Если мы возьмем древние культуры, они во многом были связаны со звуком, с пением. Это был не просто текст, это была песня, да, псалмы, а не песни. Большая часть пророческих текстов, возможно, тоже исполнялась также и под какую-то музыку. То есть вот это был ритм, и мы читаем пророческие тексты, мы видим этот ритм. Значит, было время песни, было время текста, и... Также Священное Писание, если мы возьмем, допустим, закон или исторические книги, да, это текст, это устный пересказ, конечно, прежде всего, потому что, ну, люди не могли себе позволить переписывать и иметь у себя дома рукописные тексты всего Священного Писания, поэтому они выучивали наизусть, причем заучивали огромные фрагменты, то, что нам сейчас кажется немыслимым. Вот, это опять-таки время текста. А долгое время так происходило, причем на текст писались комментарии. Да, это мы можем говорить о Средневековье, допустим, о начале периода Возрождения. Вот, и дальше. А дальше важное событие. Это изобретение печатного станка. Текст начал распространяться. Это эпоха печатного слова. Опять-таки, эпоха текста, но уже не в устном воспроизведении, не в пересказе, не в выученном варианте, как это было раньше, а книжная культура. И вот буквально до середины 20 века эта книжная культура продолжалась. Опять возникает и возвращается аудиокультура, когда начали записывать звук на пластинки, да, граммофонные пластинки, потом просто пластинки, потом кассеты, компакт-диски и прочее. Видео постепенно. И вот сегодня мы пришли к тому, что это уже не культура текста. Наша культура – это культура видео. Вы мне Библию не расскажите, вы мне ее покажите. Кстати, в этой видеокультуре действовал во многом и пророк Иезекииль. Мы тоже об этом с вами еще будем говорить. Он обрил, например, волосы и разделил волосы на три части. Да, будем потом говорить, почему он это сделал. Но сегодняшняя культура – это культура картинки. Это один момент. Второй момент – сегодняшняя культура – это культура маленьких, коротких фрагментов. Да, вот то, что раньше, да и сейчас называют клиповым мышлением. Вот. Расскажите мне за минуту, расскажите мне за 30 секунд. И в церквях в связи с этим возникает проблема. Потому что люди приходят, и они говорят, а я не могу читать длинную книгу. Я вообще ничего длинного не читаю. Мы скроллим в соцсетях, и там обычно короткие посты. Я даже замечаю по себе, если я читаю в соцсети какой-нибудь соцсети и вижу длинный пост, я останавливаюсь и говорю, так вот, я это буду дочитывать или нет? А длинный, ну это ну, три абзаца, это уже длинный. Вот, и у нас возникает вопрос, как нам, христианам, в этой ситуации, при этих ограничениях, при этих культурных особенностях, как нам продолжать проповедовать, продолжать доносить до людей Божие Слово? Это очень и очень, друзья мои, серьезный вопрос. И параллельно с этим, к сожалению, даже в христианской церкви Библия теряет авторитет. Ее перестают не просто читать, а ее перестают ценить. Кроме Священного Писания, появляется куча всяких рассказов, всяких бесед, всяких вот таких. Короче говоря, отчасти, я не хочу никого здесь обидеть, но отчасти это то, о чем говорит Павел, называет это бабьими баснями. Mm-hmm. То есть, ну вот пересказы, давайте вот, это вот такая красивая история, такая милая, такая душещипательная история. Но история рискует оказаться сладкой ватой. Поэтому для каждого из нас, для кого Священное Писание имеет смысл, и, конечно, Библия для нас не становится Богом, не нужно думать, что мы поклоняемся Священному Писанию и так далее, но через Священное Писание мы узнаем Бога. Мы не можем взять и отменить культуру, которая есть вокруг. И, конечно, в любом случае нам нужно думать, как доносить Священное Писание до людей с клиповым мышлением, до людей с визуальным мышлением и так далее. Но настолько, насколько мы можем, насколько это касается нас с вами, нам действительно важно продолжать пребывать в Божьем Слове, даже если это не популярно. Вот, Денис, спасибо вам за то, что своим комментарием нам об этом напомнили.
Да, Денис, так, кстати, так же пишет. Только и остается, как, впрочем, Библия учит. Сколько бы ни гнали Павла, он все равно спокойно объяснял свою деятельность по призванию данного Христом. И мне кажется, это очень хорошо напоминает нам пророка Иезекииля, да, когда его Господь предупреждает, что он, что даже его слушать, если не будут, он все равно должен, скажем так, делать свой перформанс. И вот он продолжал делать.
Там два пророка, там старший современник, это Иеремия, и его не слушали, и у него было, было мягкое сердце. А вот Иезекииля, и мы с вами об этом говорили в наших коротких программах, Бог сделал твердолобом. Его не слушали, а он продолжает говорить, у него нет вот таких длинных, долгих колебаний, мучений, вот этих, которые были у Иеремии. И Иезекииль ведь был уведен в плен. И вот здесь начинается объяснение. Значит, я очень хочу сейчас перейти прямо к тексту книги пророка Иезекииля, но не могу, потому что надо несколько слов сказать для того, чтобы вы вообще поняли, что там происходит. Значит, я понимаю, что к современной литературе у разных людей разные бывают отношения. И поэтому я не буду называть конкретных писателей, конкретные книги, конкретные произведения. Те, кто следит за современной, в частности, российской литературой, я думаю, поймет, что я имею в виду. Представьте себе текст литературный, в котором причудливо переплетаются разные времена, в котором происходят какие-то фантастические события, в котором люди соединяются вместе, и это кажется совершенно несоединимым. Такой текст, которым, ну, ты вот его просто читаешь, и ты говоришь, чего? Вроде бы начинается история, а вдруг в эту историю кто-то еще врывается, кого там совершенно не ожидаешь. А такая литература появляется на сломе эпох. То есть, когда что-то рушится, тогда мышление человека становится более причудливым. И тогда мы хотим как-то донести вот несуразность происходящего, какую-то вот такую невероятность происходящего. Теперь представьте себе, что вот это разрушение или вот этот тектонический сдвиг – он гораздо больше, чем то, через что, допустим, тот же Советский Союз или Россия прошли за последние 30-40 лет. Гораздо больше. Значит, смотрите, что происходит. Во-первых, давайте напомним, что Иезекииль из священнического рода. Он должен был бы быть священником. Священником он не стал, он стал пророком. Господь его все-таки призвал, он Божие служение таким образом исполнял, и особое служение. Но время-то какое? Значит, 605 год, Навуходоносор осаждает Иерусалим, первая волна переселенцев в Вавилон уводит самых богатых, самых знатных людей. 597 год до Рождества Христова. Вторая волна переселенцев – это когда уводят царя Иоакима. И там тоже знатные, но это, скажем так, более мощная такая волна. И в эту волну как раз попадает Иезекииль. Его тоже угоняют в Вавилон. Теперь представьте себе смятение иудеев. Значит, они оказываются, во-первых, далеко от своего города, далеко от храма, далеко от Божьего города, потому что это же не просто их город, не просто их храм. Это Божий город и Божий храм. При этом дальше, к 586 году, все будет уже ясно. Город будет разрушен, последняя волна переселенцев будет уведена в плен. Но вот тогда, когда вторую волну увели, с одной стороны были надежды, надежды ложные, конечно, да, но люди оставляют надежды, люди продолжают надеяться. Город-то стоит, храм-то еще есть, А мы вот здесь. Мы в Вавилоне. Но мы вернемся. Мы обязательно вернемся. Это же ненадолго. Город-то стоит. Вот этот момент. Второй момент. И люди будут так говорить. И Бог этому противостанет. Люди скажут, ты нас оставил. То есть тебя здесь, Бога, тебя здесь, в Вавилоне, нет. А Бог ему скажет, что, ребята, вы меня оставили. Вообще-то, говорю, я не оставляю. А вот вы от меня отвернулись. Но люди ощущали так, что ты нас оставил. Но мы вернемся, и все будет как раньше. Значит, как раньше оно уже не будет, но люди-то этого не понимают. Дальше они воспринимают Бога как находящегося только в Иерусалиме. Ну или, по крайней мере, только в Иудее. В Вавилоне, считают они, Бога быть не может. В Вавилоне все по-другому. И я, кстати, может быть, у кого-то из вас есть свои истории на эту тему. Я вам историю расскажу, которая мне лично помогает понять книгу пророка Иезекииля. Я думаю, что если у вас что-то подобное было, давайте, скажем так, сначала более общий вариант расскажу. Дело в том, что большая часть моего, ну, скажем так, раннего христианского взросления произошла не в России. Она произошла в Америке. Ну вот, 4 года обучения в семинарии, да, это замечательное время, это 90-е годы, время взросления. Так вот, меня поймет всякий, для кого первые годы христианской жизни, или, скажем так, годы формирования в христианской жизни произошли не в своей стране, не в его стране. Значит, что было? Я, кстати, к тому времени уже был христианином довольно долго, но вот это было реальное движение вперед, да, движение духовного, так скажем, становления. Вот, я возвращаюсь домой, и для меня это было неправильно, это было ошибочно, но для меня христианство, христианская жизнь были во многом связаны с теми местами. А теперь мне вот здесь нужно присоединяться к церкви, вот здесь нужно выстраивать какое-то христианское общение. В общем, я знал, к какой церкви я присоединюсь, она же меня и отправляла, но она была другая. Значит, у меня получалось такое переживание, что я возвращаюсь к себе, возвращаюсь в свою страну и возвращаюсь с неправильным, с ложным, но убеждением, что Бог вот там или Бог в большей степени там. Но надо что-то делать, надо как-то искать и христианское общение, и рост дальнейший, и свое место, и так далее, искать здесь. Вот. Кстати, что-то я предполагаю, я сейчас об этом рассказываю, из твоей биографии, Алена, насколько я понимаю, у тебя тоже часть христианского становления была не в России, а тебе потом нужно было приехать и понимать, а как христианство здесь работает? Так вот, у иудеев была история очень похожая. Они привыкли, что Бог в Иерусалиме. Они привыкли, что Бог там. Теперь мы оказались в Вавилоне. Мы оказались в совершенно чужой среде. Мы пленники. И у них был тот же вопрос. А как Бог здесь-то работает? Что Бог здесь-то делает? И есть ли возможность здесь услышать Божие Слово? Причем новое Божие Слово. Тогда-то пророки продолжали говорить. Где продолжают говорить пророки? В Иерусалиме. А в Иерусалиме, кстати, даже тогда были лжепророки, которые говорили, что все скоро кончится, скоро все вернутся, скоро все будет как раньше. А вот Иезекииль странные вещи делает. То на боку долго-долго лежит, да, то волосы стрижет, делит на три части, то его куда-то вот переносит, видения у него какие-то начинаются. Но этот пророк продолжает говорить здесь, в Вавилоне. И вот для слушателей того времени это полный шок. Оказывается, мы ушли или мы были уведены в Вавилон, но Бог пошел с нами. Но тут еще один вопрос. Или не пошел? Почему этот вопрос возникает, в принципе? Да вот почему. Кто-то скажет, какой же Бог с нами? Нам сейчас нужно что? Нам сейчас нужно утешение. Мы в чужой стране, мы в чужой земле. А тут вот этот пророк, или тот, кто называет себя Божьим пророком, Иезекииль, он говорит о суде. Да не может Бог проповедовать суд тем людям, которые сейчас, в этот момент, нуждаются в утешении. Может, вообще не от Бога? Вот невероятно сложное время написания этой самой книги, невероятно сложные обстоятельства. И я думаю, что сам пророк Иезекииль был в смятении от того, что ему предстояло и через что он проходил. Вот такое вот короткое введение в книгу. Ален, есть что добавить, рассказать?
Не добавить, рассказать. У меня, знаешь, больше вопрос. Меня интересует технический момент. Потому что вот если мы говорим сейчас, да, чтобы там какую-то мысль донести, можно там просто запостить что-то, какое-нибудь интересное видео, оно завирусится. Но вот как этот резонанс пророчества, вот этой череды пророчеств пророка Иезекииля нашел резонанс среди людей? Потому что, как это вот происходило? Ты задумывался об этом?
Задумывался. Например, когда пророк устраивал вот эти свои перформансы, он ведь их устраивал.
Часто они же дома даже были. Нужно было, чтобы люди поняли, например, этот перформанс, его, во-первых, нужно увидеть от начала и до конца и понять его. А вещи были действительно странные, которые он показывал. Я думаю, что это далеко не всеми было понято даже.
Конечно, я думаю, что нет. Более того, значит, смотри, когда мы с вами говорим о том же самом пророке Иезекииле, наверняка многие считали, что он просто странный. Ну вот, какой-то странный человек, который что-то делает. Но я же не случайно сегодня вначале сказал, что он был из священнического рода. То есть даже по той причине, что он из священнического рода, к нему больше внимания. То есть что он сейчас будет говорить? Я думаю, что этот, скажем так, если говорить современным языком, не нравится мне это слово, но в данном случае оно подходит. Это служило кликабельности того, что он говорит. То есть на него обращали внимание. К нему приходили старейшины Израиля. То есть они приходили для того, чтобы его услышать. Почему? Наверное, потому что он был каким-то образом известен. То есть это вот... давай прямо прочтем. Не то, что я собирался сейчас читать, но 8 главу давай прочтем.
Хорошо. Вот,
раз уж мы об этом спросила, просто давай начнем 8 главу. Первые 3 стиха.
«И было в 6 году, в 6 месяце, в 5 день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних врат, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование».
Вот смотрите, здесь сразу несколько моментов, отвечающих на твой вопрос. Он у себя в доме, но, во-первых, к нему пришли или рядом с ним сидят старейшины Израиля. Старейшины из тех перемещенных, да, вот из тех пленных. То есть это означает, что они все-таки могут как-то собираться. Они сохраняют национальную идентичность. Да, мы представляем себе иудеев, которые там постоянно работали. И они действительно работали. Они были в рабстве, по сути. Да, но старейшины приходят к Иезекиилю. Они его знают. Почему Вот мы говорили, что к нему его не будут слушать. Да, но при этом к нему будут приходить. А теперь обрати, пожалуйста, внимание на слова «как бы». «Как бы руку», например, да? Вот он сам не понимает, что, собственно, такое происходит, как это все объяснить. А, то есть это для него, даже для него то, что происходит, сложно, непонятно. И вот это видение, или даже не видение, здесь интереснее, здесь когда он был перенесен в Иерусалим, и когда ему была показана вся вот эта гадость, которая в Иерусалимском храме происходит, и отход славы Божией, когда слава Божия отходит. А когда все это началось, рядом с ним были старейшины Израиля. Они что-то видели. А теперь прочитай, пожалуйста, 11 главу. Весь планчик мы сегодня нарушили, но ничего страшного. Значит, смотрите, с 8 по 11 главы идет само это видение. И посмотрите, какое обрамление. Вот чисто на такую, ну, скажем так, как с точки зрения литературоведения или устройства художественного произведения, да? Значит, вот этот эпизод, это видение или этот перенос Иезекииля в Иерусалим, он начинается со старейшин, дальше пошел пересказ того, что Бог показал Иезекиилю. И теперь вопрос, а где старейшина-то? Так, скорее всего, там сидят. Я вообще не понимаю, что происходит. И мы даже не знаем, сколько времени на самом деле прошло вот в этом видении. Скорее всего, все это время, пока Иезекииль видел в Иерусалиме, в храме, все эти страшные вещи и отход славы, скорее всего, старейшины там так и сидели. Почему я об этом говорю? А вот 11 глава, 24 и 25 стихи. Прочитай, пожалуйста. Это обрамление. Это после, сразу после вот этого переноса.
«И Дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видение Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне».
Вот это твой вопрос. А как он мог пересказать переселенцам? И так, чтобы они его еще услышали. Где у него этот был рычаг? Так когда у него это видение началось, у него дома были лидеры, руководители, предводители этого самого народа. Как они туда пришли? Ну, возможно, потому что он уже был известен. Возможно, потому что было какое-то понимание того, что происходит, что через него говорит Бог. Возможно, потому что он был священником. То есть авторитет-то у него уже был в этот момент. Это не просто кто-то откуда-то. Другое дело, что его не слушали. Но знаки авторитета у него, очевидно, были. И самый трагичный стих. Я тебя просил читать с 24-го, а давай вернемся чуть-чуть назад, 23-й стих. Это стих, которым завершается вот это видение. И сейчас мы увидим трагичность этого стиха. Прочитай его сначала, пожалуйста.
«И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города».
Слава отходит от города, слава останавливается. Кстати, мы еще с вами вернемся к этой истории, мы поймем, почему. Над Масличной горой. А Масличная гора потом в Новом Завете будет иметь особый смысл. Но слава Божия, особое Божие присутствие, и в наших коротких передачах мы об этом говорили. В Ветхом Завете было нечто такое, чего нет у христианской церкви. Это видимое присутствие Бога. Вот эта Божья слава, которая была на храме, которая начала отходить. Кстати, когда она начала отходить, доктор Маги считал, и он был в меньшинстве, он говорит об этом, что он в меньшинстве, что это началось еще во времена царя Манасии. И потом постепенно эта слава отходит. Но это отхождение началось еще до пленения, до осады Иерусалима. Большинство все-таки скажут, что это произошло позже. Но в данном случае это не столь важно. В данном случае важно, что вот это все. Что я имею в виду? Все. Да? Поскольку это была только вторая волна переселенцев, поскольку, как мы уже говорили, город стоял, храм стоял, жизнь вроде бы продолжалась. Вот по всем этим причинам была надежда, что и дальше она будет продолжаться, что и будет возврат к старому, к прежнему. Вот все это значит, последняя надежда разрушилась. И тогда возникает вопрос, что делать дальше. Вот что показывает Бог. Причем интересно, что у самих израильтян, собственно, пророка уже не было в это время. Это был конец служения Иеремии, да, там ему пришлось уйти в Египет, все было грустно. Вот. Но Бог сопровождает свой народ и сопровождает его здесь. Вот такая вот удивительная история. Если бы современным маркетологам можно было чему-то здесь поучиться, да, вот типа, а как сделать, чтобы тебя услышали? Я думаю, что во многом, конечно, это сделал Бог, вот чтобы услышали. А теперь сложные видения и странные видения в первой главе. Прочитай, пожалуйста, с 4-го. Давай начнем с 4 стиха, и я буду перебивать. Значит, он находится у рек Вавилонских, у тех самых рек Вавилонских, у притока Евфрата. Вот, он находится далеко от Иерусалима, он уведен в плен, и народ уведен в плен. Но Бог продолжает работать, продолжает действовать. Давай начнем читать.
«И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего».
Давай на минуточку остановимся. Мы сейчас уже не будем читать 10 главу, но первую главу, конечно, надо читать вместе с 10. В 10 главе трактовка этого видения – это херувимы. Причем интересно, что сам Иезекииль не понимает, кто это. Он говорит, как бы животные или как бы люди – и тут и руки, и тут и крылья. И вот он что-то видит, но он не знает, что это, или он не знает, кто это. Значит, не только нам тяжело это воспринимать. Это тяжело воспринимать и Иезекиилю. А еще тут, конечно, сразу вспоминается Исаия, 6 глава, призвание Исаия. Вот. Но в данном случае Иезекииль получает такое видение, и видение, прости, вот, и опять дальше у нас то же самое с 10 стиха, попытка объяснить необъяснимое, и Иезекииль никогда это не видел, ничего подобного не видел, и он не может найти ассоциации с чем-то таким, что существует в мире людей. Прочитай, пожалуйста, 10 и 11 стихи.
«Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их».
То есть он пытается записать все детали, то есть как будто такое ощущение, что я не понимаю, как это? Но то, что я вижу, я опишу, каким бы оно ни было. Вот. Но дальше, после этого описания, начинается еще одна важная вещь – это движение. 12 стих.
И шли они, каждый в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались.
Вот, значит, обрати, пожалуйста, внимание, куда дух хотел идти, туда и шли. То есть это целенаправленное движение. И это движение, которым управляет Бог, которым управляет Дух. Потому что могло сложиться ощущение, что тут делами земли управляет Вавилон. А нет, Иезекииль видит, что здесь нечто большее. Дух управляет. Теперь представьте себе, пожалуйста, колесницу. Мы сейчас перейдем к 15 стиху и следующим. И колеса – это прежде всего, конечно, вид колесницы. И опять-таки колеса, колесницы – все это хорошо знали евреи, перемещенные, уведенные в плен, депортированные. Вот. Но это было движение, которое запустил Навуходоносор. А оказывается, есть еще одно важное движение – которое запустил Бог. Прочитай, пожалуйста, с 15 по 20 стихи.
«И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах».
Тут еще, да, во-первых, когда хотел дух, да, вот этот момент. Второй момент. Вспомните, пожалуйста, как Израиль шел по пустыне. Перед ним шла слава Божия день и ночь, да, и когда вот этот столб огненный останавливался, тогда они останавливались. Когда столб начинал идти вперед, тогда они шли вперед. Значит, по пустыне их вел Бог. Это когда они уходили из Египта. Когда они идут в Вавилон, кажется, что Бог тут уже ни при чем. Потому что ведет их армия Навуходоносора, гонят их вавилоняне. Вопрос, а где Бог? Ответ, а вот он. Он продолжает действовать. И в частности, он продолжает действовать прямо здесь, прямо в этой стране, прямо в этой земле. И опять-таки аналогия с тем, что вот Божья слава двигалась, и шли израильтяне, или Бог останавливался, и останавливались израильтяне. Эта аналогия здесь еще дальше, в 21 стихе. Прочитай его, пожалуйста.
«Когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах».
Вот так. И дальше с 22 стиха описание Божьего присутствия. 22 и 23. Давай прочтем.
«Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их».
Да, вот этот свод, который над ним, и дальше... шум. И я думаю, что если вы прочитаете первую главу Иезекииля в контексте, допустим, 4 или 5, можно и 20, и 21 глав Откровения Иоанна Богослова, то вы тоже увидите некие общие черты. Прочитай, пожалуйста, дальше 23, 24, 25 стихи.
И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум о воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои.
Смотри, как сложно пророку найти слова. Потому что ничего подобного в мире нет. Вот он пишет «как бы». Да, как бы шум, как бы голос. Но мы с вами помним про голос Божий, в частности, тоже в Откровении. И мы с вами помним про голос Божий в псалмах. Вот этот вот шум. Господь прогремел. 26 стих давай прочтем.
«А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем».
Да, и 27-й.
«И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресла его и выше, от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него».
Наши современные стилисты могли бы здесь за слово «как бы», по-моему, уже просто сказать, ну сколько... Вот. Но дело в том, что это вам не ведущий поклонения, который говорит, ну, одно время вот это «как бы» было популярно очень. Ну, ребят, ну давайте как сейчас как бы встанем, ну и типа прославим нашего как бы Господа. Да, это не про то. Это про то, что он смотрит, и он вообще не понимает, что происходит, что это такое. Он пытается это объяснить. Но потом становится очевидно. Это Божья слава. Первый стих второй главы.
«Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою».
И дальше вот это поручение, да, ты скажешь, ты будешь им говорить, но они тебя не будут слушать. Но ты все равно им будешь говорить. А они не услышат. Но твоя задача продолжать говорить. И то, что делает Бог, и этот текст часто цитируется, третья глава, первые и второй стихи.
«И сказал мне: Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток».
И третий тоже.
«И сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед».
Вот, вот это вот Божие слово. А причем дальше ему будет очень сложно. А, значит, он должен будет говорить Божие слово, должен будет говорить Израилю. Причем сначала идут пророчества к Иерусалиму, потом пророчества ко всей земле. И опять-таки никто не будет слушать. Он будет показывать визуальные какие-то картинки. Да, вот четвертая глава в русском переводе «кирпич», наверное, это табличка. Наверное, это все-таки табличка, какие были в Вавилоне, на которых писали. И таким образом нужно будет показать, как будет разрушен, как будет осажден сначала, а потом разрушен Иерусалим. Прочитай, пожалуйста, четвертую главу с 1 по 3 стихи.
«И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой засаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины. И возьми себе железную доску и поставь ее, как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое. И он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву».
То есть опять это конкретная такая история, то, что он должен будет делать. И, наверное, Но это похоже на строительство ковчега. Когда Ной строил, люди такие: что ты делаешь? А вот мне Бог сказал вот это делать, я и делаю. А вы иначе не понимаете. А потом он будет не просто лежать на боку. Часто говорят, что Иезекииль – это пророк, который лежал на боку. Но тут еще есть очень интересный и очень важный христологический смысл. Смысл замещения. Прочитай, пожалуйста, 4 и 5 стихи.
«Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева».
Значит, сколько он на левом боку должен будет лежать? Годик с лишним, да? Так, на минуточку. То есть вот про него уже все будут говорить. А вот что они будут говорить? Либо они будут говорить, что он сумасшедший, либо они будут говорить, что он Божий пророк. А потом он должен будет перевернуться. Повернуться на правый бок. Но там, конечно, меньше. Там все вроде бы проще. 6 стих прочитай, пожалуйста.
«И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе».
Да, вот очень-очень необычная история. Мы не будем дальше цитировать, но давай вспомним, на чем должен был печь лепешки пророк, и какой смысл был для этого. То есть там самому пророку... Нет, ладно, давайте я скажу. Значит, 12 стих сразу. Там самому пророку стало плохо. Да, сначала вроде бы все понятно, пеки себе лепешки. Вот. А вот в 12 стихе Бог ему говорит: ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их, то есть людей, люди будут смотреть, на человеческом кале. Почему? Да потому что такой кошмар творится, потому что такое разрушение будет. И тут пророк начинает Богу противоречить. 14 стих. «И тогда сказал я: о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне». Помните, что он священником был, да? И не священнического рода. «И никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой». Вроде бы стало чисто, но настолько же противно. Представьте себе ощущения людей. И опять, помните, я уже говорил об этом, что они бы могли ожидать: вот сейчас нас Господь будет утешать. Но мы же здесь, нам уже и так плохо. Нас Господь будет утешать. А Он не утешает. И с волосами, да, то, как Бог покажет разрушение Иерусалима. И более того, Он покажет также, что будет остаток. Остаток верный. Не все погибнут. Вот эта идея от остатка, об остатке, она, конечно, здесь есть постоянно. Вообще, как тебе ощущения от такого пророка?
Это просто не поддается пониманию, я бы сказала, в моем случае. Это сложно понять.
Это реально сложно понять. Почему я предупредил, что это будет одна из самых сложных книг? Но давай в заключение прочитаем 6 главу. Там жутко, да, там суд, как раз вот эти суды, о которых идет речь. Но 6 глава, 8 и следующие стихи.
С 8 по 10, наверное,
давай 10, да?
«Но я сберегу остаток Так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям, и вспомнит обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих». И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие.
Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог судящий, и за то, что суд Твой справедлив. Но мы благодарим Тебя также за то, что Ты Бог милующий, и милость Твоя велика. Мы благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе милость Твоя превозносится над судом. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус взял на Себя, Ты Сам взял на Себя наш грех. Дай нам не пытаться показывать, какие мы типы и как бы хорошие, но дай нам в покаянии приходить к Тебе, приносить сердца Тебе. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.